Социальный туризм. Птица сердца. Примечание. Продолжение. Начало читайте в номере 5. Конец примечания. Свое кулинарное любопытство в Майкопе можно удовлетворить во многих местах. Есть даже кафе, где вас усадят за низкие деревянные столики на трех ножках. Анне. Сидеть придется на стульчиках еще более низких, чем столы. Рассказывать, что черкесы были стройные, понятно почему. При такой посадке, да еще застегнутым поясом, много не съешь. Пояс адыги за столом не расстегивали. Это считалось дурным тоном. Одно из самых распространенных блюд адыгейской кухни – щипс. Он представляет собой густой соус. Вроде бы ничего особенного. Обжаривается лук. К нему добавляются мука и специи, потом мясной бульон. Однако вкус необычный, особенно если в щипс обмакивать кусочки вареной курицы, посоленной чесночной солью. В обычную соль добавляют растертый чеснок, специи по вкусу. Горячую еще курицу посыпают такой солью и оставляют на некоторое время в покое, чтобы позже с большим удовольствием съесть со щипсом. Отведали мы разных сортов адыгейского сыра. Это и мягкий белый сыр, и копченый с золотистой корочкой, источающий умопомрачительный аромат, и сушеный на солнце сыр, почти не имеющий запаха, но каменной твердости. Именно он хранится дольше всех. В прежние времена сыр и мясо коптили в дымарях. В жилище прямо на полу разводили огонь. Над ним устраивали широкую трубу, внутри на рейках размещали продукты. Процесс приготовления адыгейского сыра, казалось бы, прост. На огонь ставят молоко, слегка не доводят его до кипения. В этот момент вливают сыворотку по краю посуды. Получается створоженная масса. Ее надо посолить, собрать и положить под пресс. Есть специальные корзинки. Дно их как раз соответствует кругу сыра. Вот и все. Но сыр у всех получается разным. Продукт этот служит начинкой и для выпечки. Халюжи и губаты начиняют адыгейским сыром, только первые жарят на фритюре, а во-вторых, тесто слоеное, и их пекут в духовке. В адыгейских семьях каждый раз при перемене блюда его подавали на новом анне, поэтому в доме их должно было быть много. Сейчас церемониал стал проще. Еще одно блюдо состоит из вареного риса, заправленного простоквашей – чху. Сделано оно особым способом, отчего степень густоты сильно повышается. Еще туда кладут изюм и курагу. Вкус необычайный и на любителя. Могут вас побаловать и роскошным десертом. Сначала палькао. Рецепт его прост, но мастерство здесь необходимо виртуозное. Замешивается крутое тесто на одних яйцах, очень тонко раскатывается, потом наматывается на деревянный цилиндр с ручкой и жарится в масле. Затем готовые изделия поливают сахарным сиропом. Получаются хрустящие слоеные бочонки. Курамби – традиционная адыгейская сладость, которой заканчивали праздничную трапезу. Это масса из сахара, муки, сливочного или топленого масла. Вкусно, но очень калорийно. Настоящее испытание для организма. Очередным жарким днем состоялся наш поход в Национальный музей Республики Адыгея. Но по пути невозможно было не заглянуть еще в один сад. Называют его садом камней, можно назвать и садом сакуры, и то, и другое здесь есть. Сад этот окружает нынешний филиал Музея Востока. Изначально здание было построено купцами терзиянами, которые возглавляли армянскую диаспору в Майкопе. Размещался там армянский культурный центр и школа для девочек. Здание двухэтажное, но высота его чуть меньше современных пятиэтажек. Здесь очень высокие потолки и огромные окна. Оно является собой образец стиля модерн. В Старом Майкопе преобладали два архитектурных стиля – модерн и эклектика. В советские годы в здании культурного центра находился авиаклуб, а позже – дворец пионеров. Открываем калитку, и начинается наше путешествие по извилистым дорожкам, напоминающим о восточных садах. Наших голов касаются ветви сакуры, иногда приходится наклоняться, чтобы избежать встречи с ними. Листья сакуры похожи на листья черешни. Цветет она в апреле, и тогда на яркую зелень молодой травы слетают розовые лепестки, покрывая ее кружевной накидкой. Под деревьями среди травы возвышаются большие серые шары. Это и есть знаменитые аммониты. Память об океане Тетис, который покрывал территорию Адыгеи много тысяч лет назад. На дне его жили гигантские моллюски. Наступило время перемен. Огромный материк раскололся на части, дно океана поднялось. Сейчас здесь живем мы. Но на память нам остались окаменевшие тела животных, заключенные в свои каменные саркофаги. Недалеко от Майкопа находится долина аммонитов, где их до сих пор еще очень много. Горы Фишт и Аштен на самом деле являются рифами дна океана Тетис. У них достаточно хрупкая структура. Осмотрев аммониты, даже посидев на них, направляемся в музей. Там нас ждет рассказ о бытии и занятиях адыгов. Приоритетом женщин было золотое шитье. Нам показали два его вида. Первое называется шитье в прикреп. Оно самое древнее. Честно сказать, никогда не подумала бы, что это вышивка. Похоже на металлическое украшение. Дело в том, что когда вышивка была готова, ее полировали кабаньим клыком, и она приобретала вид гладкой металлической пластинки. Во время вышивания на ткань накладывался трафарет. Рисунок обводили. Затем трафарет убирали и вышивали, проклеивая нити изнутри. Другой вид золотого шитья называется гладь. Хотя это кажется нелогичным, потому что изделия эти выпуклые. Происходит это от того, что трафарет в данном случае не убирают. Он остается под нитями. Адыгейские женщины занимались плетением галунов. На пояс с помощью крючков прикрепляли дощечки с множеством отверстий. В них продевались нити. Проворные пальцы легко управляли ими. Искусство это сродни плетению кружев и макраме. Мужской привилегией считалась тарефтика – украшение из металла, оружия и хозяйственных вещей. Видов тарефтики также несколько. Например, гравировка, когда рисунок прочерчивали на металлической поверхности. Техника черни предполагала нанесение смеси серебра, свинца и серы с последующим обжигом. Филигрань изготавливалась из тонкой проволоки, а зернь – из маленьких металлических шариков. Национальный женский костюм сае включал длинное платье, сверху надевалось распашное одеяние. Все это скреплялось поясом. Причем, чем старше становилась женщина, тем более широкий пояс она носила. Голову украшала затейливая шапочка с кисточкой и богатой вышивкой. Цвета преобладали неброские – бордовый, темно-зеленый, синий, черный. Дополнял женский наряд веер. Он был необычной прямоугольной формы, крепился к ручке и также покрывался вышивкой. Одним из главных предметов одежды адыга являлась черкеска. Важную роль играли газыри, ряд маленьких карманчиков, которые тянутся от середины груди к подмышкам. В них хранили порох, а еще порошок из сушеного мяса, соли и специй. Вне дома из этой смеси всегда можно было сварить питательный и вкусный бульон. Неразлучным спутником, другом и даже братом Адыги считали лошадь. Предметом гордости для них было седло. Оно изготавливалось заботой о своем товарище. Посередине седла возвышалась небольшая продольная арка, которая защищала позвоночник животного от давления. Затем подкладывалась специальная четырехлучная подушка, и все это покрывалось кожей. Сбруя украшалась шитьем и тарефтикой. Социальное положение адыга можно было определить по высоте его шапки. Адыгейская земля славилась своим гостеприимством. Иностранные путешественники, в частности англичанин Джеймс Белл, писали о том, что можно пройти эту землю из конца в конец без единого рубля в кармане. Не принято было спрашивать гостя, откуда и куда он идет. Во дворах сооружали специальные помещения – кунацкие. Гостей обслуживали парни и девушки. Хозяйка в кунацких не появлялась. Гость мог без слов дать понять, насколько он останется. Если плеть вешалась во всю длину, это означало, что гостить он будет долго. Угощение гостей считалось делом священным. Адыги были хорошими земледельцами и скотоводами, поэтому на столе всегда было вдоволь мяса, сыра, блюд из крупы, в том числе из проса и кукурузной муки, а также овощей, фруктов и меда. Занимались местные жители и виноделием. Когда адыги собирались вместе, то слушали певцов и чтецов, которые рассказывали об истории и обычаях народа. Музыкальное сопровождение осуществлялось с помощью духового инструмента камыль, который вырезался из камыша и напоминал флейту. Аккомпанировали и на смычковом инструменте с несколькими струнами из конского волоса и таким же смычком. Черкесы всегда были очень подвижными и пластичными. Они самозабвенно отдавались танцу. На свадьбах устраивали настоящие танцевальные марафоны. В скверике рядом с музеем находился памятник Очаг. Он выполнен в виде высокой башни и сооружен в честь возвращения черкесов на родину. Очаг – это центр дома. В нем сосредоточена вся энергия и сила семьи. Котел вместе с надочажной цепью считался священным. Его нельзя было выносить из дома, пока он сохраняется, жива и семья. Когда адыгам пришлось покидать родную землю после окончания Кавказской войны, они забрали с собой котлы и надочажные цепи. Уехавшие расселились по границам бывшей Османской империи для защиты ее рубежей. Сейчас они проживают в Сирии, Иордании, Египте, Израиле, на Балканах. Когда разразилась война в Косово, им пришлось вновь переселиться, но уже на свою историческую родину. Живут переселенцы в Адыгее и компактно. Для них даже построен свой аул. Там есть и мечеть, так как их религиозные обряды несколько отличаются от коренных жителей. Язык также имеет свои особенности. Его можно назвать литературным. В речи этих адыгов очень редко можно встретить русское слово. В отличие от них, остальные жители очень часто вставляют в свою речь русские слова и даже целые фразы. С другой стороны сквера возвышается величественное здание филармонии. Пока не появились 16-этажные дома, оно было самым высоким в Майкопе. Лариса Овцинова. Окончание читайте в следующем номере.